Глава вторая. Москва. Родька забился на верхнюю полку, бабушка с Галией вручили мне Аришку, а сами занялись сумками с едой. Посадил Аришку на верхнюю полку к Родьке. Малой восторгу было. Сам, конечно, стал рядом присматривать еще тот возраст, когда некоторые дети искренне считают, что могут по воздуху ходить. Трофим ушел за чаем, объяснив проводнице, которая, проверив билеты, начала разносить чай, что мы не можем ждать своей очереди, у нас дети, и нам еще надо остудить кипяток. Покушать в поезде — это святое. Во всех купе начались приготовления к ужину. Дети сверху с живейшим интересом наблюдали, как у нас на столе появляется еда. Много еды, запахло курочкой, дети стали изображать, как они все это съедят. Проголодались. Вернулся Трофим с двумя стаканами чая в подстаканниках и отправился обратно еще за двумя. Бабушка взяла Аришку, помог спуститься Родьке и уселся охранять стаканы с кипятком от шаловливых ручонок нашей мелкой. Бабушке, в конце концов, пришлось отсесть с ней от стола подальше, а Галия ее кормила. Быстренько перекусил сам и посадил опять малую наверх, чтобы бабушка могла поесть. Так мы и прыгали по купе туда-сюда часов до 10, пока все поели, пока всем постели постелили. Наконец все разлеглись. Галия с бабулей и Аришкой заняли нижние полки. Трофим и Родька легли на верхних. Постоял еще немного с малым, чтобы убедиться, что он в порядке. Объяснил, что через месяц бабушка Эльвира и дед Трофим вернутся в свою деревню, а им на смену приедут бабушка Аня и его Родькин дед Андрей. Еще поделился, что папа дал нам целых 25 рублей на развлечения. Будем кататься на каруселях, есть мороженое, ходить в тир и еще другие поищем развлечения. Уложил его головой к проходу, чтобы он мог в окно смотреть. Дождался, пока он начал кемарить, и пошел к себе в шестой вагон. Соседи мои уже лежали, мою нижнюю полку заняла женщина лет 35. «Ой», — приподнялась она на локте, услышав, что рядом кто-то копошится. «Проводница сказала, что тут парень молодой будет. Я подумала, вы будете не против поменяться со мной?» «Ну, вы уже лежите», — хмыкнул я. «Не сгонять же вас». «Спасибо», — недовольно ответила она. «А что она хотела услышать? Лежите, лежите, все хорошо. Подумаешь, без разрешения чужую полку заняла». «Как говорится, наглость — второе счастье. Нет, чтобы дождаться меня и по-человечески спросить. Что я, не разрешил бы, что ли?» Под стук колес уснул быстро. Сосед напротив опустил шторы, и фонари не мельтешили перед глазами. Проснулся только утром, часов в 7, когда намечалась смена пассажиров в купе перед какой-то станцией. Дамочка, что без спроса заняла мое место, с трудом пыталась засунуть свой матрас на третью полку. Помог ей, раз проснулся. Она двинулась к выходу, смущенно поблагодарив меня. Переложил свой матрас вместе с бельем вниз, чтобы не смущать пассажиров, которые сейчас будут искать свое место согласно билету, и решил еще поспать, а то там у нас в четвертом вагоне. Если еще спят, то даже посидеть негде будет. Второй раз проснулся ближе к 9, постель убирать не стал, вдруг понадобится, пошел в наш вагон. Перестук колес по рельсам, покачивающиеся вагоны. Сейчас чайку бахнем из стаканов с подстаканниками. Есть что-то в этом эдакое, из-за чего появляется совершенно особое настроение. Наши уже не спали и готовились к завтраку. «Я так поспал хорошо», — признался я. «А у вас как ночь прошла?»
«Малую всю ночь боялась задавить»,
— ответила явно не выспавшаяся бабушка. «Ну, давай завтракай, шуруй в шестой вагон. Я там тебе нижнюю полку занял, отсыпайся хоть до вечера. Мы тут сами справимся, да?» — сделал я козу Аришке. Она засмеялась весело, выспалась, в отличие от бабули. Бабушка после завтрака сначала отказывалась идти спать, но Трофим ее увел и вернулся вскоре один. А мы с Родькой и Галией до обеда развлекали малую, пока не вернулась бабушка. Еды у нас оставалось еще много, наелись от пуза и легли отдыхать. Меня отправили обратно в шестой вагон, чтобы не мешался. Ну и ладно. Подмосковный город Быково. Инга Леонтьевна гостей не ждала, и, увидев идущую к дому от калитки дочь, очень удивилась и испугалась. Но, заметив идущего следом за Линой усатого смуглого мужчину с цветами, успокоилась. С цветами плохие вести не приносят. Быстренько сняла с веревки в кухне сушившееся там нижнее белье и убрала с глаз долой сухари на газетке, которые сушила, чтобы хлеб не пропадал, а потом делала из них квас. «Мам, мы пришли!» — с порога позвала Лина, предупреждая, что она не одна. «Проходите, проходите!» — ответила Инга Леонтьевна. «Я в окно вас видела!» — Миша вошел, смущаясь. «Это вам, Инга Леонтьевна», — поклонился он ей одной головой вместо приветствия и протянул букет из пяти роз.
«Знакомься, мам, это Миша».
«Очень приятно», — тут же ответил он.
«Мне тоже», — ответила Инга Леонтьевна, настороженно глядя на него. «С чего его дочка притащила? Вы бы хоть предупредили, что приедете, а то у меня кроме щей нет ничего». «Мы ненадолго, мам. Мы поговорить», — пряча глаза, ответила Лина. «Ну, так и есть. Надо что-то», — догадалась мать. «У нас же свадьба через 3 недели. Мы решили дома у Миши справлять. Ты поедешь с нами?»
«Это куда?» — настороженно спросила Инга Леонтьевна.
«В Смоленскую область», — тихо проговорила Лина.
«А вы разве не москвич?» — удивленно уставилась на Михаила будущая теща. «Нет», — ответил он, не находя себе места под ее тяжелым взглядом.
«Как же вы работаете в Москве?» — задалась естественным вопросом Инга Леонтьевна. «Он еще только планирует работать в Москве», — поспешила объяснить Лина. «Но ему прописка нужна». «А больше ему ничего не нужно?» — вырвалась у Инги Леонтьевны довольно резко, но извиняться она не собиралась. «Когда людям нужна московская прописка, они сначала 10 лет за общежитие на заводе или фабрике батрачат, а потом в кооператив влазят правдами и неправдами, а не женятся. Ишь, чего удумал, на все готовое».
«Мама!» — осуждающе воскликнула Лина.
«Что, мама, в чем я не права?» «Но нет у нас времени на 10 лет все это растягивать, мам».
Присела она перед ней на корточке и обняла за колени. «Ну, помоги!» — взмолилась дочь. И в глазах ее столько было горечи, надежды, тоски и боли, что сердце материнское дрогнуло.
«Ладно, пропишу. Временно, на 1 год. И только после свадьбы. А там посмотрю на твое поведение», — строго зыркнула она на будущего зятя.
«Так мне до свадьбы и прописку ставить негде. У меня же паспорта нет, я же деревенский», — сказал обрадованный Миша. «После свадьбы первым делом надо паспорт оформить».
Алина по материнскому взгляду поняла, что зря он это сказал.
В Клайпеде были к вечеру. Предложил нашим взять такси до Паланги, прикинул сразу, что нам надо 2 машины. Затянулось дело, конечно. Пока нашел машины и договорился о нормальной цене с жучарами-таксистами, первоначально пытавшимися зарядить цену, как будто обратно в Москву бы просил нас отвезти. Пока все вещи распихали по багажникам, и на этом фоне еще и бабушка все время бурчала, что на автобусе уже добрались бы. Автовокзал там был очень близко от железнодорожного, только дорогу перейти. В Палангу ходили автобусы по расписанию, один как раз отошел, пока я бегал, искал машины. Спорить не стал. Думаю, они сами успокоились, когда мы быстро обогнали этот автобус. Сели в одну машину бабушка Трофима и Аришка, во вторую мы с женой и Родькой. Таксисты привезли нас прямо к дому по адресу, что я назвал. Не пришлось шарахаться по незнакомому городу с вещами и маленьким ребенком. Нас ждали. Миловидная пожилая пани Нина вышла нам навстречу, как только машины остановились за забором. Гостеприимная улыбчивая женщина сразу показала нам, где мы будем жить. Выделили нам 1/2 частного коттеджа с отдельным входом, с небольшой кухней, 2 изолированными комнатами и проходной гостиной. Для Аришки нашлась даже детская кроватка, старенькая, видавшая на своем веку ни одного ребенка. Но все же это очень удобно, что с малой спать не надо будет в одной постели. Бабушка прям просияла, когда кроватку увидела. «Родион, занимай большой диван в гостиной», — прошептал я ему, — «будешь один в комнате спать, как король». Тот хитро посмотрел на меня, улыбнулся заговорщицки и поставил свой рюкзак на диван, типа он занят. Диван не был разложен в данный момент, но Родьке и так места для сна более чем достаточно. Как легко дурить малышей, если умеючи. А предложи это по-простому, не умеючи, мог бы разныться, что боится один спать. В каждой изолированной комнате диван и койка. При желании тут кучу народу можно разместить. Это Гриша хорошую наводку нам сделал. Женщины быстро освоились, стали командовать, какие вещи куда разносить. В каждой комнате стоял платяной 3-створчатый шкаф, и они, моментально сориентировавшись, начали обживаться.
«Вы бы сначала сходили на пирс, посмотрели закат?» — предложила пани Нина. «А то погода может в любой момент испортиться, вот тогда и займетесь вещами».
«В самом деле», — поддержал я хозяйку, — «пойдемте хоть на море посмотрим.
«Ура!» — море подхватил Родька. «Ну, пошли!» — сдалась бабушка, улыбаясь. Я аж покачал головой от удивления. Неужто начала расслабляться? А то пока ехали, такое впечатление, что она снова себя на войне представила. Каждый шаг — опасность, все время нужно быть настороже. «В какую сторону идти?» — спросил я. «Как из дома налево, упретесь в поперечную улицу и направо. За мостом снова направо и никуда не сворачивать». «А карта города и компас есть?» — пошутил я в ответ. «Да спросите любого, как пройти на пирс», — рассмеялась пани Нина. «Тут все просто, только раз по дороге пройдете, и достаточно. Город-то маленький». Мы пошли гулять. Вечер был прекрасный, тихий, город утопал в зелени, много сосен. Галия разглядывала непривычную архитектуру, особенно ее поразила чистота и ухоженность. «Это ты, дорогая, еще в Германии не была», — улыбнулся я. Минут за 20 мы вышли к морю и увидели пирс, далеко уходящий в море. Спрашивать никого не пришлось. На улицах городка было полно отдыхающих, и все они двигались в одном направлении — к пирсу. Морской закат — зрелище, конечно, неописуемое. Красота ярких красок, застилающих весь горизонт — это что-то с чем-то. Не зря на пирсе собралось столько народу. Благо, он оказался широким, как улица. В Варнемюнде в ГДР, конечно, было более ухожено, но сейчас лето, и это перебивало немецкие виды. Дети потрясенно наблюдали за тем, как солнышко ложится спать в море. Аришка погрузилась в сказку на полном серьезе. Солнышко ушло спать, и ей надо. «Ну вот и отлично», — улыбнулся я. «С укладыванием спать ребенка проблем не будет». Уставшие с дороги, мы не стали долго задерживаться, а народ потянулся в кафешки, которых в этом курортном городке было достаточно. Взял себе на заметку, что пока не уехал, надо Галию сводить, посидеть где-нибудь вечером вдвоем. Успели вернуться домой до темноты. Пани Нина с любопытством смотрела на нас, ожидая реакции. Ведь не скажешь ей, что в прошлой жизни я уже был в Паланге в 21 веке, причем тогда она была намного более ухоженной. «Спасибо вам огромное, что отправили нас на пирс», — сразу сказал я ей, маскируясь под впервые приехавшего. «Это потрясающее зрелище. Вокруг только море и небо». «Да», — завороженно поддакнул Родька, все еще будучи под впечатлением. «С утра сходим вместе на рынок», — взглянув на бабушку, сказала хозяйка. «Покажу вам, где у нас тут что».
Бейрут. Эль-Хаджи опять летели с пересадкой в Сирии. Сначала Фердаус носил подаренный Шурином чемодан, но потом плюнул, выдвинул ручку и повез. Вещей у него в этот раз было много, два чемодана и большая дорожная сумка через плечо. Даже Диана несла две дорожных сумки поменьше. Все-таки они переезжали, они ехали в гости на недельку. В Бейруте их встретил отец и сразу обратил внимание на манипуляции с багажом, которые проделал сын, едва сняв чемодан с транспортировочной ленты. Дома ждала мать, Амаль теперь жил во Франции. Нуралайн бросилась обнимать сначала невестку, потом сына. Диана сказала пару приветственных слов на арабском. Нуралайн едва не прослезилась. Встретили родители мужа, их очень тепло, соскучились. Но главное, Диана теперь понимала кое-что из того, что слышала вокруг. К ним подошла незнакомая девушка. Фердаус несколько мгновений приглядывался к ней, пока не узнал. Это оказалась Аиша, дочь их с Амалем старшей сестры Медины. Девушка жила сейчас у бабушки с дедушкой. Семья планировала отправить ее получать образование за рубежом. «Думаем отправить Аишу в Париж к Амалю», — объяснил отец.
«Я тебя вот такой помню», — показал от пола два вершка пораженный Фердаус. «Сколько же тебе уже лет?»
17, — засмущалась Аиша. Диана разглядывала ее, а Аиша — Диану. Девушки были чем-то похожи, только Аиша посмуглее. Диана отметила для себя этот факт как недостаток. Слишком темненькая, подумала она про себя. Аиша же, наоборот, разглядывала Диану восхищенными глазами. Сразу же выяснилось к изумлению Дианы, что девушка немного говорит по-русски. В любом случае, намного лучше, чем Диана по-французски или тем более по-арабски. Диана, узнав это, сразу же почувствовала к ней симпатию. Будет теперь, когда Фердаус занят, с кем по-русски поговорить. А всего, как оказалось, молоденькая девушка знала хорошо 4 языка — арабский, английский, французский, фарси, и вот так, чтобы едва хватало для разговора, еще 3 — русский, китайский и японский.
Диана, узнав про это, была в таком шоке, что отец Фердауса счел нужным объяснить ей, что Аише невероятно хорошо даются иностранные языки. А ее мать решила, что не стоит жалеть денег на репетиторов, каких нашли, такие языки девушка и учила. Немного отойдя от шока, Диана улыбнулась как могла более добродушно и завела с девушкой разговор на русском, пока отец с матерью не могли нарадоваться на сына, который предъявил им диплом о высшем образовании. Тем временем Аиша во все уши слушала Диану, просила рассказать о Москве, где столько лет прожил дядя Фердаус. Диана и рассказывала про Большой театр, про ВДНХ, про университет, где у нее брат учится, и про тот, где учился Фердаус. Аиша в рот смотрела своей новой родственнице, почувствовав в ней уверенность, самостоятельность и независимость. Это было так необычно для молоденькой, неуверенной в себе девушки. Мы с женой заняли вторую отдельную комнату. Помог Галее разложить ее вещи по полкам в шкафу, развесить платье. «Какие у тебя первые впечатления?» — спросил я жену. «Все нравится?»
«Нравится», — улыбнулась жена. «Только устала что-то».
«Ну, это с дороги. Дальше полегчает. Тут один только воздух дорогого стоит». Уложил ее спать, а сам вышел проверить, как там Родька устроился. Он, похоже, тоже сегодня утомился и спал как сурок. Аришка тоже безропотно спать легла. Думаю, старики тоже спят уже без задних ног. Ну, вроде все в порядке. А мне не спалось. Ни старик, ни ребенок. Выспался прекрасно в поезде, а запах моря бодрил. Вышел во двор. Пани Нина сидела на террасе под лампой и перебирала гречку. «Давайте я с вами расплачусь сразу», — предложил я ей. Она отложила свои дела и удивленно посмотрела на меня.
«Думал, у вас старик в компании старший».
Откровенно поделилась своими впечатлениями она с хозяйкой.
«Он и расплачиваться будет».
«Ну, у нас все немного не так, как у людей», — улыбнулся я и положил на столик рядом с гречкой деньги. «Здесь сразу за 2 месяца мы будем меняться. Месяц одни, месяц немного другие».
«Да-да, мне говорили». Взяла деньги и пересчитала пани Нина. «Все правильно, спасибо. Отдыхайте на здоровье».
Поблагодарил, пожелал спокойной ночи и пошел немного прогуляться к морю перед сном.
Бейрут. «Аиша с Диной невероятно похожи, как 2 сестры», — заметила пораженно Нуралайн, глядя на увлеченно беседующих девушек и присаживаясь рядом с мужем, изучающим чемодан с ручкой, с которым прилетел из Союза сын.
«Ага, они, считай, теперь и есть родственницы»,
— ответил, не глядя, Тарек.
«Скажи мне лучше, дорогая, как тебе этот чемодан? Попробуй, походи с ним».
Нуралайн покорно встала, взялась за ручку и прошла с ним несколько раз перед мужем.
«А что, удобно?» — поделилась она своими впечатлениями. «Ведь тяжелый же», — добавила, попробовав приподнять за ручку. «А так не чувствуется, когда катишь.
Поехала бы с ним куда-нибудь».
«С этим нет, он некрасивый», — скривила губки жена. «Если бы он был кожаный и цвета приятного, а не этого кошмарного, и такой же удобный при этом, поехала бы».
«Пап», — подошел к ним Фердаус, оставив девчонок, видя, что им и без него хорошо вместе. «Я чертежи привез на эту конструкцию. Шурин мне доверенность сдал. Я обещал ему патент здесь оформить. Поможешь?»
«Маме конструкция понравилась. Куда же я теперь денусь?» «Да, дорогая», — оживился Ильхаш-старший, сразу просчитав, что ему это сулит.
У Нуралайн был безупречный вкус. Он знал это не только по счетам из дорогих магазинов, поскольку некоторые женщины, одеваясь в дорогих салонах, все равно выглядят так, словно на корову седло надели. Нет, он знал это по завистливым взглядам ее подруг, многие из которых были из более богатых семей, чем их. Если эта вещь понравилась его ласточке, то и миллионы других женщин с хорошим вкусом будут в восторге. А к ним уже покорно присоединятся все другие, у которых вкуса нет, но которые охотно следуют за модой.